нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня сирийский политолог Салим Али. Здравствуйте, Салим.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить преимущественно о Пальмире. Начнем с исторического экскурса, поскольку Салим сейчас, вот еще до программы, успел вкратце разъяснить, почему Пальмира и почему Тедмор. А Тедмор – это вот как раз название местное, скорее.
Ну, это местное название. Нет, это арамейское название. Это приходит арамейское название. Есть и две легенды.
Напомню, мы говорим про один и тот же город.
Да, один и тот же город, да. Мы говорим о арамейском названии, да, как будто и еще другой вариант, как будто якобы царь Соломон. Это библейские, можно легенды говорить на нее. И в оба варианта это обозначает, если мы говорим на этих языках, которые там действовали тогда, этот пальмовый местность, и можно говорить пальмовое дерево, там, или мы говорим, этот финики. И поэтому западные европейцы назвали, вы знаете, пальма. Поэтому называют Пальмира, это в честь как будто якобы пальмовой плантации.
То есть это значение одно и то же.
Одно и то же, да, одно и то же.
Пальмы и все тут.
Да.
Слушайте, а теперь уже про значение взятия Тедмора Пальмиры вот для сирийского конфликта, для того, что там происходит.
Я беру аналогии, вы знаете, как победы под Сталинградом, вы знаете, как вообще значение этой Великой Отечественной войны. Это Сталинградская битва была вообще, это переломный момент Великой Отечественной войны. Я лично считаю, и все мои вообще, многих вообще экспертов считают вообще переломный момент в этой, в сирийской кампании, можно назвать ее, наступил.
Я несколько раз уже эту аналогию слышал, в том числе от российских политиков, но не очень понятно почему.
Это впервые за все это время, да, впервые это самое крупное поражение ИГИЛа или Даиша. И самая крупная победа сирийской армии. Это явно, когда он уже освобождает крупный город. И кроме этого, этот город, он центральный. Вы знаете, если мы говорим о декоратных, это мы говорим о координатах. У нас система координатов в Сирии начинается с города Тадмора, это от города Пальмиры, ноль. Но когда начало оттуда. Все геодезические системы вообще координатов.
Которые мы такой говорим, нулевой,
да,
километр.
Это нулевой километр, точка. Да. Вот оттуда начинается у нас система координаты Сирии. Этот узел, это центральный вообще, этот узел, мы знаем его, который можно соединяет восток Сирии с западом Сирии, с севера, с югом. Поэтому через него проходят все дороги. Второй момент, этот, в окрестности его, этот... Этот месторождение, вообще газовое месторождение, можно говорить. И там еще фосфат, там есть это большое крупное предприятие по фосфату. И еще открывается дорога на востоке Сирии, где там, это ближе к Вера-Зоре, начинается вообще открываться самые крупные месторождения нефти Сирии. Поэтому в этом подходе получается Пальмира, это начало, можно говорить, я говорю, это победоносное, можно говорить, вообще шествие или наступление сирийских войск.
Если вы проводите такие аналогии, я хотел бы напомнить, что, например, после Сталинградской битвы еще была Курская битва, а перед Сталинградом еще была битва за Москву, и там тоже были одержаны победы, и тоже, ну, в какой-то степени их считали переломными. Правда, в итоге все закончилось именно на Курской дуге. Это для нас, да? А вот, ну, насколько я понимаю, Пальмира, а там еще нужно добраться до Дейр-эз-Зора, а от Дейр-эз-Зора там дорога только открывается на Ракку, ну, то есть путь только начинается. Если мы говорим,
ну, я говорю начало, да. Ну, вы знаете, это 42-й год, мы говорим о Сталинградской битве. А когда победа, когда были вообще...
На 45-го еще далеко.
Ну, да? Еще далеко. Я лично не считаю, что это далеко. Этот может гораздо быстрее. Это не масштаб, это не Райх, это не Германия, это не, естественно, это не такой масштаб. Но я считаю, этот ИГИЛ, это начало, потому что наступление получается... уже от иракской стороны уже наступает в сторону Масул. Uh-huh. И еще наступление в сторону Дейр-эз-Зора. Поэтому он можно считать, как будто якобы в окружении уже начинается вокруг ИГИЛа. ИГИЛ, он уже обороняется, он отступает. И начинается у него поражение. Я считаю, этот преломный момент, он тогда лишает его возможности резерва. Люди приходят, всегда присоединяются к победителю. правильно все. А когда поражение начинается, уже начинается отступать от него. И он, самое главное, в этой битве он теряет свои экономические возможности. Вот главное, что любая война без финансов, она не проходит, не пройдет. Не
без
пройдет.
Финансов и логистики.
Да, грамот. Логистики, да. И поэтому здесь он теряет две вещи. Он отступает. У него большие потери, кстати, под Пальмирой. Говорят, по разным оценкам, кто-то говорит, внутри Пальмиры он потерял около 500 боевиков. А еще там в дороге, потому что его колонии, которые отступающие колонии, они подвергались тоже удару с воздуха и артиллерии. И говорят, около больше 1000 потерь у него. И поэтому он отступает. Я думаю, это начало. И для нас победа в Сирии, вы знаете, это главное. Я понимаю, победа над терроризмом. Но главное у нас, чтобы пошло политическое урегулирование. И в конце мы пришли к политическому урегулированию. Для нас этот главный флаг, если поднимем флаг победы у нас, этот, когда будет политическое урегулирование в Сирии.
А вот, скажем так, победа в Пальмире, она упрощает процесс политического урегулирования или, наоборот, только усложняет? Я выскажу свое предположение. Значит, смотрите, после успеха в Пальмире, ну, продвижение дальше логично на Дейр-эз-Зор, потому что там дорога прямая. Угу. А после этого уже оттуда прямая дорога до Ракки. И завязывается все-таки такой политический узел, потому что, ну, например, если вдруг войска Асада дойдут непосредственно до Ракки, то у него усиливаются переговорные позиции, в то время как у оппозиционеров они фактически превращаются в пыль, в прах. Какова их роль становится? Поэтому, насколько я понимаю, вот дальше продвигаться будет сложнее, в том числе из-за внешнеполитического давления.
Давайте возьмем, ставим вообще ясность в одной вещи. Кто контролирует Дейр-эз-Зор и Ракка? Это оппозиция сирийская, которая, вообще, можно говорить, умеренная, как Запад любит говорить.
Ракка нет.
И Дейр-эз-Зор то же самое. Поэтому эти два региона, этот контролируется ИГИЛ, которые не признают никого. Которые не признают ни политическое урегулирование,
понимаю,
не признают,
да. Но нельзя же дать Асаду победить, иначе его значимость взлетает до небес.
Давайте таким образом поступим. Здесь кто-то выступает, мы считаем, это не победа Асада, это победа сирийских государств. И сирийская армия доказала, и каждый после 5 лет войны, она доказала, это не армия режима. Каждый день доказала, это армия страны. И который, несмотря на колоссальный объем коррупции, несмотря на большие проблемы, которые происходят, все равно они насмерть стояли, эти солдаты, насмерть и продолжают воевать. И благодаря их нестойкости мы сегодня получаем результаты, мы готовы, как будто якобы сирийцы сидят и друг друга разговаривают. Если бы победили та страна, которая ИГИЛ или Ан-Нусра тогда, она никакого вообще другого страны не принимала. Она могла только на уничтожение всех остальных.
Хорошо, тогда я обращу внимание на довольно прохладные комментарии со стороны западных стран, которые сказали, ну, это, конечно, хорошо, что Пальмиру взяли, но не более того.
Это вот эта политика двойных стандартов, которую Запад продолжает. Он прекрасно понимает. Здесь они не могут говорить, чтобы как будто якобы мы противники освобождения Пальмиры. Потому что мы видим несколько дней назад еще в бельгийских вообще улицах уже взрывы пошли от игильцев. Это раз. Второе, они знают, что это неправильная политика, которая, ошибочная политика, которая проводилась в отношении Сирии. Когда они вообще все они начали поддержать террористов и так далее, и так далее.
Поэтому, но Асада здесь по-прежнему хвалить нельзя, они этой стратегии придерживаются.
Ну, естественно, они, знаете, здесь я лично считаю, это победа России в этой кампании. Это первая очередь. И поэтому для них не Асад, который они против Асада, как у них нет предлога другого выступать, только кроме Асада. Они выступают против России. Они не могут выступать впрямую, в открытую против России. Они поняли, чтобы выступать против России, когда успешные кампании. Мы видим эти кампании, он освобождает человеческие наследия. Понимаете, это Пальмира, ее назначение, мы прекрасно понимаем, что означает для мира вообще Пальмира сама по себе. И когда он разговаривает напрямую, президент Путин именно с ЮНЕСКО и вообще договариваться о установлении Пальмиры.
Разминирование
и так далее, и так далее. Знаете, это совсем другое, мы приходим совсем в другой масштаб или в другой, вообще, можно говорить, области. Здесь вопрос, и благодаря России до 30 сентября 2015 года никто не говорил о каком-нибудь политическом регулировании. Хоть бы сегодня мы видим, есть консенсус между США и Россией и еще присоединяются западные страны какое-нибудь политическое урегулирование.
Мы не забегаем вперед, когда говорим о том, что есть уже какой-то консенсус.
Вы знаете, я состою в движении, которое участвует в женевских приговорах. Я знаю изнутри, что там происходит. Есть Демитсора, мы знаем, есть декларация Демитсора, которую мы получали, там четко написано, мы должны идти на приходное правительство, которое там, она на партнерской основе.
Для того,
там,
чтобы было понятно всем, вы со стороны кого участвуете в переговорном
оппозиции,
процессе?
Оппозиции, светской демократической оппозиции.
Так.
Да. И у нас с нами там идет Кадри Жамиль, известный тоже, и там у нас одной делегации. В этой делегации мы, в основном, мы внутренняя оппозиция, которая никогда не поднимала оружие. Это по-настоящему так должно оппозиция. Не поднимает оружие, она пользуется политическим методом для урегулирования. Мы идем на партнерские отношения. Мы предложили разные варианты. Самое главное, у нас мы идем готовиться к переходный период. В этом переходном периоде будем мы как партнеры с режимом вместе создавать другие условия. В течение, потому что после 6 месяцев у нас должен быть новая конституция, уже разработана. После 18 месяцев мы идем к парламентским и президентским выборам. Есть временные рамки, которые в них пошли. Создаются условия для борьбы против террора, потому что мы должны создавать единый фронт. И все, кто не согласен воевать против терроризма, под командование нового правительства переходного периода, значит, он становится террористом, и автоматически он должен против него воевать.
Очень много вопросов возникает по ходу, поэтому позвольте, я буду задавать некоторые. Например, разделение на террористов и нетеррористов окончательное произошло, да или нет?
Во-первых, первый критерий по этому разделению, кто не согласен был прекращение огня. Знаете, кто? Во-первых, ИГИЛ и ДАИШ, мы говорим, и Ал-Нусра, однозначно они являются террористическими организациями, никто в этом не спорит. Но кто еще не согласен с перемирием, которое она уже произошла в Сирии, ну, которое объявлено, договоренность, тоже он становится тоже автоматически террористом. Поэтому главный для критерия, в первую очередь, кто не согласен с перемирием, значит, он террорист. Кто согласен, значит, он готов идти на политическое урегулирование.
Можно декларировать свое согласие, но при этом продолжать борьбу.
Ну, понятно, но есть другие наблюдатели, и они знают, и эти все вооруженные, вообще, можно говорить, формирования, они попробовали на себе натиск вообще ВКС России, они после этого не хотят попробовать на себе. Все они говорят, остановите, пожалуйста, мы не хотим. Все.
На секунду отвлечемся, потому что пришло сообщение с пометкой «Срочно». Угонщик самолета Egypt Air задержан, захвативший пассажирский самолет, задержан, сообщил Министерство иностранных дел Кипра в своем Твиттере. Ранее 8 пассажиров и членов экипажа, остававшиеся на борту самолета, покинули лайнер. То есть там ситуация вроде как разрешилась. Теперь возвращаемся в Сирию и пытаемся понять...
Это, кстати, недалеко от что происходит на Ближнем Востоке.
Понимаю. Да, понимаю, прекрасно. Ну, мы просто не знаем всей подоплеки произошедшего, возможно...
Есть у меня версия, потом могу рассказывать, если вам интересно.
Хорошо, коли уж мы тогда завели про эту тему.
Знаете, когда уже начало происходить, когда мы слышали, чтобы как будто якобы Россия, она возвращает вообще авиасообщение с Египтом. Как будто якобы туристы возвращаются в Египет российские. Да,
было буквально на прошлой
неделе. Кому это невыгодно? Ну, можно говорить, братьев-мусульман, которые они смотрят...
Ну, мы не исключаем и того, что человек будет просто сумасшедший.
Я считаю, человек, да, вы знаете, сумасшедший так не поступает. Чтобы идти гнать самолет так нелегко, сами прекрасно понимаете. Гонять самолет – это определенные люди с определенными возможностями, с определенной логистикой, понимаете. Скорее всего, этот сигнал, чтобы давить на египетское правительство, чтобы она не могла выходить из какого-нибудь экономического кризиса, понимаете. Это когда, если возвращаются туристы, значит, создается совсем другая обстановка. Это невыгодно Турции, потому что мы видим, все отказываются от туризма в Турции. Знаете, Россия еще, сейчас Израиль объявили, что не хотят, и европейцы не хотят, но, знаете, они не хотят создавать альтернативу, поэтому не исключаю, что, может, спецслужбы Турции, они причастны к этому.
Салим Али не исключает провокации с захватом самолета. Хорошо, с этой темой разобрались, возвращаемся к переговорному процессу. И вот здесь пытаемся сейчас представить, как выглядят переговорные позиции. Асад их значительно усилил, потому что сейчас на его стороне ВКС Российской Федерации, взятие Пальмиры, то есть победы плюс еще и договоренности с Российской Федерации и поддержка, а что у оппозиции?
Оппозиции тоже у нее вообще поддержка России и мирового сообщества. Знаете, зря кто-то говорит, как будто Россия, она пришла туда, чтобы поддержать только Асад. Она поддерживает Сирию и цельно Сирию. И еще свои вообще интересы защищает там. И безопасность еще, национальную безопасность там защищает. Наша делегация, она участвовала в многих переговорах. Это Москва-1, Москва-2 еще год, даже 2 года назад, даже при уходе, еще не было помине даже никаких вообще войск российских в Сирии. Uh-huh. Даже мы всегда проводили консультации вообще с российской стороной. Мы всегда предлагали вот такой вариант, который мы сейчас шли, чтобы на партнерские отношения мы должны идти друг к другу. Но надо доказать и представить, чтобы другая страна, которая она имела вооруженные, вообще формированные там на местах, они невозможно было заставить, чтобы прийти на стол переговоров съесть, только как без вмешательства России. Когда Россия вмешалась и доказала всему, чтобы, можно говорить, военные решения сирийскому вопросу нету, тогда они сели за стол переговоров. Когда региональные державы поняли, что нельзя убрать Асада таким образом, надо идти на политическое урегулирование. США поняла, и европейские страны тогда уже стали сидеть все вместе и разговаривать друг с другом. Самое главное, у нас пошла площадка. У нас есть основа для этого. Как это будет выглядеть? Ну, давайте даем возможности. Сейчас, когда у нас будет новая конституция, будет новый, вообще, можно говорить, орган, приходный орган, который он будет работать на новой конституции, создавать условия безопасности для всей страны, чтобы пошла у нас политическая жизнь в течение 18 месяцев, и потом давать возможность и право выбора сирийскому народу, чтобы он выбрал. Хочет Асад, чтобы остался президентом? Или другой? Я думаю, это положительный шаг.
Пока это выглядит, опять же, мое суждение, как, знаете, телега впереди лошади. Потому что, ну, по сути, вооруженное противостояние не прекращено. Исламское государство, запрещенное в России организация, по-прежнему занимает огромную территорию в Сирии.
Занимала.
Ну, по-прежнему занимает.
Ну, занимает, да.
Да. Плюс к этому, прямых переговоров даже еще толком нет между представителями Асада и сирийской оппозиции, потому что все время через посредников...
Оппозиции разные.
Да, я понимаю.
Оппозиции разные,
да. Вы выглядите как умеренные, но есть и другие, которые за один стол пока садиться не готовят.
Есть, самое главное, мы видим в этом, есть американские и российские договоренности, есть, они пришли к консенсусу, обязательно должен быть политически урегулированный вопрос, сирийский вопрос, именно сирийский вопрос.
Так я и спрашиваю, вот возможно ли сейчас начать тот самый политический процесс, рамки которого вы обозначаете, не завершив, по сути, войну?
Нет, смотрите, это идет параллельно. Это параллельно. Вы знаете, сейчас продолжает армия Сирии при поддержке России воевать и против ИГИЛа. Но еще были вчера такие положительные сообщения, как будто якобы американцы, они готовы сотрудничать с сирийскими властями, сирийской армией, чтобы воевать против ИГИЛа. Значит, мы приходим как будто якобы международной, можно, коалиции, которая она может воевать против ИГИЛа. Это нормально. Это
единая коалиция.
Единая коалиция будет. Потому что есть положительные шаги в этом направлении. 9 апреля будет продолжен третий раунд, будут Женевские приговоры. Это мы пошли, потому что эта декларация Демистора, она дает нам вообще точка прикосновения. Он нашел такие точки прикосновения между оппозициями и властями, и начинаем от этого уже начинаем идти дальше, из этих точек. Я думаю, это положительно. Тем более есть гарант, 2 гаранта, Россия и США. Этих приговоров. И кто не согласен с политическим урегулированием, я думаю, будет иметь дело с двумя гарантами.
Вот в начале апреля вы исключаете... 9 апреля вы исключаете возможность проведения прямых переговоров? Или они все-таки могут?
Может быть, начинаться. Вы знаете, есть, скорее всего, начнется, потому что должна... Самое главное, который противник этих приговоров прямых, не режим, а сама оппозиция Ар-Рияда Стамбула. Понимаете, как будто якобы они пришли туда в Женеву только получить ключи от Дамаска или получить власть в Дамаске. Уже Демистора дал им знать, такого не будет, даже не мечтайте об этом. Только в результате каких-нибудь выборов. Если вы выиграете эти выборы, пожалуйста. Если не согласны с этим, тогда будете за бортом. И, скорее всего, так и будут происходиться. Скорее всего, мы идем, самое главное, мы идем к какой единой делегации оппозиции. Когда мы будет у нас создана единая делегация оппозиции, потому что я смотрю, Россия, она работала на 3 фронтах. И в области создания можно говорить единой вообще можно говорить единой оппозиции. Потому что она работает с представителями общества Сирии. Угу. Она работает с представителями гражданского общества, с представителями различных партий и Сирии, политических внутри Сирии. Потому что и создана была прямо из авиабазы Хмеймим, уже оттуда было очень много, было много совещаний, и они с этими представителями оттуда вылетели в Женеву. Оттуда вылетели они в Женеву. И таким образом в Женеве участвует не только оппозиция, которая называется умеренная, проамериканская, а участвует, вообще можно говорить, различные силы, которые представляют Сирию.
У вас понимание, диалог с представителями различных оппозиционных структур есть вообще или нет?
Есть, мы предлагаем всем. Мы встречаемся.
То, что вы предлагаете, я нисколько не сомневаюсь. Есть ли контакт?
Контакты пошли, у нас есть контакты.
Есть.
У нас нет контакта с ИГИЛом и Ан-Нусра. Понимаете, все. Даже с вооруженными, можно говорить, это формирование, которое они не согласны с политическим урегулированием. А с контактами с многими, с этой оппозицией, мы их знали давным-давно. Наши активисты, даже кто-то сидит вместе с ними в тюрьмах вообще, можно говорить, Асада. Кто-то знали их даже, когда они были частью режима, потому что у многих из них они были частью режима. И часть, можно говорить, репрессированного аппарата его работали. Вы знаете, сейчас они выступают как будто якобы за демократию, а тогда они выступали совсем, у них совсем другая задача была. И мы готовы, тем более, были часть из этих представителей, которые там сейчас в Женеве находятся, они прилетали в Москву. Я лично встречался с ними. Они были здесь, в Москве. И многих из них, они постоянно, этих делегаций приходили. Поэтому у нас контакт есть.
У нас остается буквально полтора минуты, поэтому быстро пройдемся по вопросам слушателей. Александр Фельдман интересуется. Не кажется ли вам, что взятие Пальмиры скорее имиджевое событие, дабы отвлечь внимание от постоянных неудач с Алеппо? Алеппо, кстати, и тот самый не разрубленный узел.
Ну, Алеппо, не вся Алеппо под контролем, можно говорить, этих оппозиций, о которых мы говорим. Тем более, есть формирования, которые они в Алеппо уже согласились с примирием. Поэтому это примирие, они есть часть. Поэтому,
то есть отпала необходимость там, воевать
в Алеппо? Главное, это сами, конечно, мы знаем, радикальные и можно говорить, фашистского толка, этот ИГИЛ. Это группировка, которая она готова уничтожать всех подряд. В Алеппо, скорее всего, в результате политического регулирования будет освобожден, чем штурмовать города и разрушить его. Понимаете, здесь ИГИЛ, она не отступала в результате переговоров. Она не часть этих переговоров. Поэтому в Алеппо, я думаю, и правильно было принято решение, чтобы оставить на потом. И Россия не хочет штурмовать она Алеппо. У нее задачи другие совсем в России. Алеппо будет часть политического регулирования. Поэтому, я думаю, это будет лучше и для нас, и безопаснее.
Время пролетело. С нами был сирийский политолог Салим Алии. Спасибо, Салим, за то, что приходили к нам сегодня. Приходите еще.